С новостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 25 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви. Президент Грузии впервые за два срока президентства вышел на прямую связь с согражданами. А также актуальные интервью, репортажи, городская тема и тема недели, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Итак, в Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начинает выборы нового патриарха, а мы не так часто становимся свидетелями избрания патриарха Московского и всей Руси. Последний раз эта процедура была проведена 7 июня 1990 года, когда Поместный собор избрал митрополита Алексия на патриарший престол. Он был 15-й главой Русской Православной Церкви за 10 веков православия на Руси.
Да, на этот раз в избрании патриарха примут участие не только епископы, но и миряне. Среди них предприниматели, чиновники и деятели искусства. По данным газеты «Коммерсант», Астраханская епархия выбрала делегатом на собор директора городского цирка Анатолия Дадона, а Владивостокская епархия будет представлена актрисой местного драмтеатра Ларисой Белобровой, более известной в качестве супруги губернатора Приморья Сергея Даркина. Как сообщил газета, источник в Русской Православной Церкви, делегатом от Омской епархии должен стать и вовсе глава региона Леонид Полежаев. Наш коллега, редактор независимой газеты «Религия» Марк Смирнов считает, что участие в избрании патриарха на Поместном соборе мирян – это не новая, а давняя традиция, просто немного забытая.
Дело в том, что традиция избрания патриарха не только духовенством, но и мирянами – это традиция не сегодняшнего дня. Еще на соборе 1917-18 годов были представлены самые различные слои того общества. Это были и представители дворянства, и землевладельцы крупные, и купечество, и ремесленники. То есть самые разные люди. Кстати говоря, по квотам, которые предсоборное совещание утвердило туда, там были представлены и представители, скажем, Госдумы, а именно Родзянко представлял Госдуму, и члены Государственного Совета. Так что представители были самые разные. Это были и профессора университетов, и академии наук, и духовных академий. В частности, скажем, университеты имели квоту по одному профессору. На соборе присутствовали известные богословы, князь Трубецкой, Сергий Булгаков, известные богословы Русской Православной Церкви. У меня лично, как у наблюдателя, никаких претензий нет. Я понимаю, что сегодня православные люди, глядя на этот список и сравнивая с тем списком, который был в начале 20 века, могут сказать, что это очень разные люди. Люди, которые отличаются по масштабности своей веры, по масштабности своих убеждений, да и, собственно, социального положения. Ясно, что тогда директора цирка или жены губернатора не могло быть в принципе. Но, скажем так, что это сегодняшний срез общества, а именно церковного общества. Именно сегодня так представлены в русской церкви самые разные люди. Да, это олигархи, да, это актрисы, жены. Это, собственно, те самые люди, которые, возможно, стоят со свечами в специально отгороженном отсеке в храме Христа Спасителя. И не зря их, собственно говоря, народ и называет священносцами. Но такова реальность, других верующих в Русской Православной Церкви, видимо, сегодня авторитетных нет.
На ваш взгляд, церковь учитывает мнение власти при избрании патриарха?
Ну, теоретически она отделена от государства и никоим образом не должна этого делать. Но в практической жизни мы знаем, что особенно что касается православной церкви в самых разных странах, она всегда так или иначе прислушивается к голосу светской власти. Во многих странах даже это было раньше, в традиции было, из трех кандидатов светская власть сама выбирала какого-то патриарха. И сегодня я так понимаю, что, конечно, государственная власть в России не безразлично относится к тому, будет новым патриархом.
А симпатии очевидны или нет?
Ну вот, судя по СМИ, можно, конечно, сказать, что как будто бы симпатии склонились в сторону митрополита Кирилла. Но с точки зрения вот признаков того, что государство как бы специально что-то такое делает или поддерживает, или какими-то символическими образами старается подчеркнуть это, пока таких сведений нет.
Это была точка зрения редактора независимой газеты «Религия» Марка Смирнова.
Спасибо большое, Мумин. В годовщину инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили после победы на выборах 5 января 2008 года глава государства впервые за два президентских срока провел прямую линию между собой и народом, ответив в прямом телеэфире на вопросы сограждан. Подробности у нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В дни, когда в Грузии исполнялась первая годовщина инаугурации президента Саакашвили, глава государства решил ответить на вопросы сограждан в прямом эфире всех грузинских телеканалов. Телеконференция прошла по технологии, апробированной в России. Многие заметили, что в последнее время президент Грузии также активен и столь же часто появляется на телеэкране, проводя пресс-конференции, встречи с экспертами, представителями общественности, как и в ходе предвыборной кампании. Это дает повод оппозиции и экспертам предполагать, что Михаил Саакашвили негласно уже начал подготовку к проведению внеочередных парламентских выборов, на чем и настаивала часть оппозиции сразу после августовской войны. Однако президент Грузии, отвечая на вопросы граждан, опроверг эти предположения. Считаю, что допустил ошибку, когда в 2007 году подал в отставку по требованию оппозиции и назначил внеочередные президентские выборы. В результате мы потеряли несколько миллиардов долларов инвестиций. Такого страна больше не выдержит. Никаких выборов в ближайшее время не будет, а в 2010 году состоятся выборы в местные органы власти. Михаил Саакашвили назвал главной проблемой всемирный экономический кризис. Однако, по его словам, Грузия выдержала удар финансового цунами. В то время, когда мир погрузился в хаос, когда в Киеве я сам видел улицы, окунувшиеся во мрак, в Магнитогорске увеличилось число самоубийств, в Баку остановлены все строительства, Грузия сохраняет приличные показатели экономического роста. В Украине и России люди не могут забрать из банков свои вклады без отката. Мы же сумели полностью сохранить банковскую систему. Комментируя переход в оппозицию своих бывших соратников, Саакашвили заявил, что экс-председатель парламента Нино Бурджанадзе, бывший премьер-министр Зураб Нугайдели, цитата, «не ушли, а я их ушел». Сейчас основная наша задача не заниматься трудоустройством несостоявшихся политиков, а решать экономические проблемы и ждать, когда всемирный экономический кризис ослабит нашего главного врага. Мы должны спасти экономику, чтобы спасти государственность. А если мы спасем нашу государственность, то рано или поздно вернем наши территории. Михаил Саакашвили назвал Владимира Путина злейшим врагом Грузии и сравнил российского лидера с иранским шахом Аббасом II, который в 17 веке почти полностью уничтожил Восточную Грузию и выселил сотни тысяч грузин с родных земель. Ведь что нам предлагает Россия? Она нам говорит, давайте дружить, как бы ничего в августе не произошло. Но Абхазия и Южная Осетия останутся оккупированными. Мы с таким подходом, конечно, никогда не согласимся. Эмоционально воскликнул грузинский лидер. Он прокомментировал также перспективы международного признания Абхазии и Южной Осетии. Хамасу хорошо щелкнули по голове после того, как он признал Абхазию и Южную Осетию. Что касается Никарагуа, президент там сумасшедший, он номенклатура КГБ, заявил Михаил Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начинает выборы нового патриарха Московского и всея Руси. В центре Москвы молодежные активисты «Справедливой России» провели пикет с требованием бесплатного обучения в вузах хотя бы на период кризиса. Во Вьетнаме не менее 40 человек погибли в результате катастрофы речного парома. Поставки российского газа в Южную Осетию и Армению приостановлены из-за аварии на газопроводе в Грузии. Число жертв ураганов, пронесшихся над Испанией и Францией, выросло до 15. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил субботнюю операцию американских войск, в результате которой погибли 16 мирных жителей. В Китае начались празднования Нового года по лунному календарю. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о нарушениях гуманитарного права во время удара Тбилиси по Цхинвали в августе прошлого года и последовавшей за этим пятидневной российско-грузинской войны. Доклад был представлен одновременно и в России, и в Грузии. На уходящей неделе в Москве на его презентации побывал мой коллега Данила Гальперович.
В конце избитой фразы «на войне, как на войне» авторы доклада, активисты Human Rights Watch, ставят вопросительный знак. Именно так, вопрошающе, и называется доклад, в котором собраны многочисленные свидетельства о нарушениях прав человека, жертвах среди гражданского населения и многочисленных воинских преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта вокруг Южной Осетии в августе прошлого года. 150-страничный иллюстрированный буклет подробно рассказывает о горе и страданиях людей, попавших в жернова войны. Заместитель директора московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит, что все стороны конфликта натворили достаточно.
Те, кто ищет ответы на столь волнующие вопросы, как кто хуже, кто лучше, кто совершал более страшные преступления, кто начал, будут им разочарованы. Установить, кто именно начал, и, в частности, находились ли российские военнослужащие на территории Южной Осетии, не часть нашего мандата. Информации, которая могла бы убедительно доказать, что там присутствовали российские военнослужащие, у нас нет, мы ее специально не искали.
С самого начала конфликта Татьяна Лакшина работала в Южной Осетии, и с первых дней событий она и ее коллеги сделали вывод – силовая акция Тбилиси против Цхинвали была заведомо чревата большими жертвами, и грузинские военные не могли этого не знать.
Грузинские войска при обстреле Южной Осетии допускали неизбирательное и избыточное применение силы. В первую очередь речь идет об использовании системы залпового огня «Град». Также говоря о неизбирательном и избыточном применении силы, нами были отмечены танковые удары со стороны грузинских вооруженных сил по гражданским объектам.
Однако российские военные тоже не отличались избирательностью. В частности, говорится в докладе, они, так же, как и грузинская армия в Южной Осетии, применяли кассетные бомбы во время бомбардировки грузинской территории. Кроме того, уже после основной волны боевых действий именно российская армия не сделала практически ничего, чтобы предотвратить этнические чистки в грузинских селах Южной Осетии, устроенные там осетинскими ополченцами. Об этом также работавшая в зоне конфликта старший исследователь отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстат.
Надо сказать, что когда мы опрашивали население, жалоб на поведение, собственно, российских военнослужащих было не так много. Однако на территории Горийского района нами было установлено как минимум 4 случая, в которых российские военнослужащие принимали участие в мародерстве и поджогах. Но самое важное состоит в том, что в тот момент, когда Россия получила статус оккупирующей державы на этой территории, это была непосредственная обязанность российских войск обеспечить безопасность мирного населения.
Кроме того, и это отмечали все, кто хотел погасить конфликт, сторонами велась не только война как таковая, но и война слов. Именно к войне слов относятся и заявления о геноциде, и огромные цифры погибших, которые в первые дни конфликта приводили российские и осетинские источники. Анна Нейстат уверена, что пора признать, цифрами об убитых страсти в августе 2008-го только нагнетались.
Как, наверное, все вы помните, в первые дни конфликта официальные лица, представители Российской Федерации заявляли о том, что в ходе конфликта буквально в первые дни в Южной Осетии был совершен геноцид и погибли, сначала цифра была 2000, потом 1600 человек, и на эти 1600 продолжают настаивать чуть ли не по сей день. Мне кажется, что на данный момент необходимо публичное признание того, что эти первые цифры были не вполне точны. Однако на сегодняшний момент нам кажется необходимым поставить точки над «и» в этом вопросе. Действительно, то, что на сегодняшний момент Следственный комитет пришел к выводу смог предоставить информацию о 162 жертвах, то есть разница, как вы понимаете, примерно на порядок, нам кажется очень существенным.
В докладе множество страшных свидетельств человеческой беды, которые делают этот документ по-настоящему сильным. Вот цитата из рассказа одного из жителей грузинских сел в Южной Осетии, приводимая в докладе.
«Мы с отцом собирали урожай на бабушкином поле. Когда я пошел к дому, двое осетин в камуфляже с автоматами остановили меня. спросили, кто такой. Один автомат свой наставил, потребовал, чтобы я мобильник свой ему отдал. Я отдал. На следующий день вечером, когда я в село зашел, пошел к бабушке. Оказалось, там отца моего четверо вооруженных людей держат. В масках, в камуфляже. Хотели нас с отцом забрать. Бабушка ругалась, хваталась за отца, чтобы не уводили его. Один из них тогда схватил ее, чтобы оттащить. В общем, свалка началась. Мне в двух местах правую ногу прострелили. Отцу попало, упал сразу. Я не знаю, как именно бабушку застрелили. Только она уже мертвая была, когда я в ее сторону посмотрел.
Нужно представить себе, что правозащитники сами выслушивали убитых горем людей и сами видели сожженные дома и разгромленные танковыми залпами подвалы. И авторы доклада, в конце его высказавшие свои рекомендации по снижению последствий войны как сторонам конфликта, так и международным организациям, более чем заслужили право быть услышанными. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Из колонии Свердловской области освобождаются осужденные в криминальные 90-е за разбои, грабежи и рэкет бойцы преступных группировок и участники многочисленных в те годы молодежных банд. В 2008 году из свердловских колоний освободились более 14 тысяч заключенных, а в этом году на свободу выйдут еще 15 тысяч. Социальные службы и правозащитники в тревоге. Регион к этому не готов. Для этих людей нет ни работы, ни жилья. Именно эти обстоятельства указывают на возможную новую волну преступности на Урале. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Евгений Русин получил свой первый срок в 15 лет. После этого он возвращался на зону еще дважды. Сначала за грабеж, позже за рэкет. И каждый раз он совершал преступление от безысходности.
Освобождался в никуда. У меня родители рано умерли. Обращался сколько раз в администрацию, в социальные службы. Ну, везде отпинывали, с кабинета в кабинет. Сколько государство не пытался за эти годы я прийти, чтобы помочь. Все отмахивались руками, что, ну, человек второго сорта. Ну, мне пришлось встать опять же на этот же путь.
В прошлом году из свердловских колоний вышли 14 тысяч человек. В этом году к ним присоединятся еще 15 тысяч. По словам уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, регион не готов обеспечить такое количество бывших осужденных ни жильем, ни работой.
Сегодня очень тяжелая ситуация, потому что мы не можем справиться с рынком труда в результате того, что не обеспечено наши металлургические предприятия работой. И поэтому, конечно, освободившихся из мест лишения свободы все меньше возможности себя трудоустроить.
Однако в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области ситуацию критической не считают. Пресс-секретарь ведомства Елена Тищенко говорит, что число освобожденных из колоний из года в год примерно одинаковое. К тому же произошли послабления некоторых статей Уголовного кодекса.
14 тысяч – это абсолютно штатная цифра для колонии Свердловской области. Опять для меня удивительно. Все кричат о гуманизации исполнения наказаний. И на самом деле реформирование было Уголовного кодекса, и было смягчение нескольких статей, и многим осужденным был сокращен срок. То есть, с одной стороны, общество настаивает на том, что была гуманизация, а с другой стороны, крайне удивлено, почему освобождаются осужденные.
Но настораживает не сам факт освобождения заключенных, а каким образом в общей сложности почти 30 тысяч человек, вышедших после многих лет заключения на волю, будут себя обеспечивать. По статистике ГУФСИН по Свердловской области, 35% освободившихся из мест лишения свободы возвращаются туда вновь. Причем треть рецидивистов совершает преступление в первые же месяцы после освобождения. По словам Евгения, этот период особенно сложен для только что освободившегося человека и, с сожалением, отмечает, что пока власти с большой неохотой идут навстречу таким людям.
Нуждают сами власти. Нет, чтобы человека накормить, что же человеку надо в первую очередь? Он вышел голодный, холодный, ему надо поспать, чтобы он был сытый. Но если в его день из кабинета в кабинет попинали, он же хочет кушать, второй день его из кабинета в кабинет попинали, да поспал он на вокзале. Естественно, у него уже мысль идет, ага, где мне покушать, где мне переспать. Он, естественно, идет уже первого попавшего дядечку какого-нибудь солидного караулит.
О том, что бывшие заключенные сталкиваются с множеством препонов в официальных ведомствах, говорит и директор некоммерческого партнерства Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстренную ситуацию, Юрий Потапенко. Сам он 30 лет провел за решеткой и, как никто другой, знает, знает проблемы людей, вышедших на свободу. Именно поэтому он уже почти 10 лет помогает недавним арестантам с оформлением документов, жильем и трудоустройством.
Люди выходят на свободу, и, соответственно, у людей возникает много вопросов. Как дальше жить? Ну, пойдет он в службу занятости. Но для того, чтобы пойти в службу занятости, нужно иметь наличие всех документов. У нас же есть люди, которые выходят без документов. Соответственно, он никуда в любом случае не сможет, ему надо восстановить паспорт. Это такая тягомотина довольно длинная и долгая. Второе. У человека есть документы, но он не может пойти на работу, устроиться, потому что федеральный закон не предусматривает того, что человек без постоянной регистрации может устроиться на работу. И вот эти люди мыкаются, болтаются, и вот они вновь совершают преступление. Кушать-то хочется всегда.
Но о том, что официальные органы ничем не помогают заключенным, тоже сказать нельзя. Осужденные в стенах тюрьмы имеют возможность получить среднее и специальное образование по профессиям, востребованным на рынке труда. Также, по словам заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Виталия Родькина, сотрудники службы исполнения наказаний ведут переговоры с потенциальными работодателями. Вакансий предлагают мало, поэтому и работу при освобождении получают лишь те, которые хорошо себя зарекомендовали на зоне.
В основном это впервые осужденные, которые не потеряли еще и социально полезные связи, у которых есть родственники, которые им помогают. У кого-то есть уже и семьи, да, есть дети. Естественно, им нужно как-то кормить семью после освобождения. На них рассчитывают их близкие, и поэтому они выходят на свободу и начинают работать. Таких людей очень мало. Из 14 тысяч процентов 20, которые действительно будут работать, они хотят что-то добиться в жизни, учиться, работать и создавать семью. Остальные 80%, о них очень сложно что-то сказать, чем они будут заниматься.
Евгений Русин попал как раз в те небольшие 20%. В свои неполные 40 он женат, имеет стабильную работу, квартиру и очень надеется, что вскоре в их семье появится ребенок. О 15,5 годах, проведенных в неволе, Евгений вспоминает не любит. Говорит, для многих своих бывших сокамерников он стал примером того, что даже после долгого срока можно полноценно жить и на свободе. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня, 25 января, в 18 часов сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича, бывший советский диссидент, организатор и участник демонстрации «Семерых» на Красной площади 25 августа 1968 года в знак протеста против вторжения в Чехословакию Павел Литвинов. Программа пройдет в записи. Во второй части программы «Время свободы» события минувшей недели объявлены номинанты на премию «Оскар». В России вторые сутки отмечают День студенчества. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Пятнадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви, который начнет выборы нового патриарха Московского и всея Руси. Его участники должны тайным голосованием выбрать 3 претендентов на патриарший престол из 145 кандидатов. Впервые на пост патриарха Московского и всея Руси могут претендовать и архиереи зарубежных епархий. В центре Москвы молодежные активисты «Справедливой России» провели пикет с требованием бесплатного обучения в вузах хотя бы на период кризиса. Акция приурочена к празднику студентов Татьяниному дню. Во Вьетнаме не менее 40 человек погибли в результате катастрофы речного парома. Сообщается, что паром затонул из-за перегрузки. Вместо 12 пассажиров, положенных по инструкции, он перевозил около 80 человек. Поставки российского газа в Южную Осетию и Армению приостановлены из-за аварии на газопроводе в Грузии. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил субботнюю операцию американских войск, в результате которой погибли 16 мирных жителей. По данным командования войск США, в ходе субботнего рейда были убиты 15 боевиков. Президент США Барак Обама заявил о готовности своей администрации нести ответственность как за успех, так и за провал ее планов по стимулированию американской экономики. Обама призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить предложенный план на сумму 825 миллиардов долларов. Командование армии Шри-Ланки заявляет, что правительственные войска ведут бои за последний город на севере страны, удерживаемый тамильскими сепаратистами. Число жертв ураганов, пронесшихся над Испанией и Францией, выросло до 15. Скорость ветра в ряде мест достигала 170 км в час. Ураганы сопровождались ливнями. Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово из-за сильного тумана работают по фактической погоде. Это означает, что решение о посадке принимают командиры экипажей. В Китае начались празднования Нового года по лунному календарю. Эти и другие новости вы можете прочесть и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». На уходящей неделе были объявлены номинации на премии Американской киноакадемии. О фильмах, которые в этом году могут получить «Оскаров», рассказывает Александр Генис.
Пожалуй, самая знаменательная особенность нынешней финальной пятерки состоит в том, что все номинированные на лучший фильм картины сняты теми, кто номинирован на премию за лучшую режиссуру. Другими словами, независимо от того, кто именно станет победителем, уже ясно, что Академия проголосовала за авторское кино. Разумеется, так было не всегда. С самого начала, с 1929 года, «Оскар» задумывался как рекламное мероприятие, могучее орудие больших голливудских студий. Чем он, собственно, и был много лет, пока, как говорят историки вопроса, в середине 90-х не произошла тихая революция. Она привила «Оскару» уважение к независимому кино, вернее, к его эстетике. Это не значит, что большие, по-старомодному величественные картины, вроде «Титаника», перестали соблазнять Академию. Это значит, что сегодня гораздо больше шансов и у маленьких, причудливых, относительно дешевых и, безусловно, оригинальных фильмов. Этот переворот в сознании объясняется демографией. Дело в том, что постепенно изменился состав киноакадемии. Раньше почти все ее члены, а это 5800 человек, были жителями Лос-Анджелеса, голливудскими инсайдерами. Они любили называть кино индустрией, умели считать деньги и поощряли тех, кто любил их зарабатывать. Сегодня Академия стала более разношерстной. Здесь появилось немало иностранцев, еще больше мастеров и ветеранов независимого кино, которые, естественно, с куда большим вниманием относятся к собратьям по жанру и разуму. Все это и позволяет в этом году почти на равных сражаться 150-миллионному мегахиту Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли и 15-миллионной картине британца Дэнни Бойла, часть которой идет на хинди. У обоих фильмов примерно равные шансы на победу, потому что они работают в рамках беспроигрышного сюжета. Если получившая 13 номинаций «Загадочная история Бенджамина Баттона», рассказывая жизнь наоборот, стремится занять в сердцах зрителя то же место, которое там себе так прочно завоевал Форрест Гамп, то «Экзотический миллионер из трущоб» — классическая «Золушка» на предельно оригинальном и очень живописном материале. Два политических фильма, чье присутствие в финальной пятерке объясняется еще и отголоском выборных страстей, немного похожи друг на друга. Картина «Милк» посвящена не столько сексуальным меньшинствам, сколько трагедии дискриминации, причем любой. Лента «Фрост против Никсона» — прекрасно разыгранная пьеса, где полемика о пределах власти и ее ответственности вылилась в увлекательную риторическую дуэль. Фильм «Чтец», сумевший с немалым, надо признаться, трудом соединить эротику и Холокост, лента-сюрприз, без которых «Оскар» уже давно не обходится. Характерно, что все эти фильмы, за исключением заслуженно популярного Баттона, не имели коммерческого успеха. Они за ним и не гнались, престиж дороже. «Оскар» им этого, надо думать, не забудет, что вроде бы хорошо, но не очень. С такими тенденциями «Оскар» может заболеть недугом Нобелевской премии, которая слишком часто наказывает популярных писателей и поощряет эзотерических. В всяком случае, на этот раз своих фаворитов я нашел на периферии списка. Комедия Вуди Аллена «Вики Кристины Барселона» упомянута в номинациях за женскую роль второго плана, восхитительная Пенелопа Круз. А «Вали» я нашел в категории анимационных фильмов. Последнее особенно обидно, потому что надеялся увидеть его героя, награжденным за лучшую мужскую роль.
Сообщение Александра Генниса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в 2009 году снизится на 0,2%, а объем промышленного производства на 5,7%, сообщило Министерство экономического развития. Предыдущий прогноз на 2009 год, сделанный им в декабре, предполагал рост ВВП России на 2,4% и снижение промышленного производства на 3,2%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 января снизились на 30 миллиардов 300 миллионов долларов, или примерно на 7,1%, до 396 миллиардов 200 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума – 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 34%. Инфляция в России за период с 13 по 19 января составила 0,4, а с начала года – 1,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему прогнозу министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, в 2009 году в целом темпы роста потребительских цен в стране составят около 13%. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, открыла в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность по планам составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. Центральный банк России в пятницу завершил корректировку обменного курса рубля, начатую 11 ноября минувшего года. За это время российский рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%. С 23 января верхняя граница технического коридора бивалютной корзины устанавливается на уровне 41 рубля, что, исходя из текущего курса доллара к евро, будет соответствовать примерно 36 рублям за 1 доллар. Причем Центральный банк подчеркнул, что не намерен менять эту границу в ближайшие месяцы. Это решение, как отмечают аналитики, во многом было вынужденным. Центральный банк больше не может тратить на поддержание курса рубля крупные объемы золотовалютных резервов, говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Темпы расходования наших резервов на проведение плавной девальвации, в общем-то, стали уже чрезмерными. То есть мы только за первую неделю после праздников январскую Центробанк потратил на валютные интервенции порядка 25 миллиардов долларов. В общем, можно вспомнить, что за целый месяц октябрь, за который рубль там ни на копейку не отступил к бивалютной корзине, было потрачено всего 30 миллиардов. То есть одна из задач плавной девальвации как раз заключалась в том, чтобы не тратить резервы. Она, в общем-то, не выполнялась. То есть и было видно, что чем дальше ускорялась плавная девальвация, тем все больше резервов было необходимо на валютные интервенции для проведения политики плавной девальвации.
По сообщению банка, складывающийся курс рубля при текущих ценах на нефть и другие значимые товары российского экспорта обеспечит поддержание платежного баланса России. Расчеты аналитика инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николая Подгузова это утверждение подтверждают.
Наши модели, которые построены, в общем-то говорят о том, что где-то 37-35 рублей за доллар, чему, в общем-то, при нынешнем соотношении курса доллар-евро соответствует эта верхняя граница коридора, она позволяет достичь нулевого сальдо по счету текущих операций. То есть можно утверждать, что это фундаментально оправданная граница. Естественно, что если цены на нефть упадут, там, допустим, еще там на 20-30%, то, вероятно, эта граница также может быть пересмотрена.
Схожее мнение и у аналитика Арбат Капитала Алексея Павлова.
В условиях падающих цен на нефть государству необходимо сбалансировать текущий счет платежного баланса, да, поскольку при резко падающей нефти и том уровне импорта, который, допустим, мы наблюдали в прошлом году, он бы становился дефицитным, что, в общем-то, в данной ситуации недопустимо и в перспективе оказывало бы негативное влияние на рубль. В принципе, по нашим оценкам, да, по оценкам многих экспертов, при цене нефти в среднем 40 долларов за баррель, тот самый вот сбалансированный текущий счет достигается где-то при стоимости рубля 38-40 бивалютной корзине. То есть уровень 41, который верхняя граница озвучен ЦБ, это даже с неким запасом.
Эксперты признают, что Центральный банк выбрал удачный момент, чтобы объявить об изменениях в своей валютной политике. Сейчас компании проводят налоговые выплаты, что в условиях дефицита рублевой наличности заставляет их продавать купленную ранее иностранную валюту. Тем не менее, эксперты не сомневаются в том, что курс рубля к доллару и евро в заявленных Центральным банком пределах все-таки будет снижаться. Однако, по словам аналитика инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Николая Подгузова, пока трудно прогнозировать, когда он достигнет установленного сейчас минимума.
Есть надежда, что курс рубля будет, конечно, слабеть, но слабеть довольно размеренно и в течение, там, допустим, ближайших нескольких недель не будет достигать вот той границы, обозначенной Банком России. А затем, конечно, ну, многое будет зависеть от конъюнктуры на товарных рынках. Если стоимость экспортных товаров российских будет относительно высокой, то есть сохранится на текущих уровнях, тогда, в общем-то, те уровни, которые озвучены ЦБ, они будут довольно устойчивыми.
Центральный банк заявил, заявил, что пересмотр верхнего предела стоимости бивалютной корзины может произойти только в случае более сильного и длительного снижения цен на нефть. Насколько велика вероятность такого развития событий? Аналитик компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Безусловно, если нефть, допустим, будет стоить $20 за баррель на протяжении какого-то длительного промежутка времени, то Центробанк, я думаю, что вынужден будет пойти на дальнейшее снижение стоимости рубля, поскольку, в общем-то, опять-таки, платежный счет не будет сбалансированным. Ну, на мой взгляд, вероятность такого невелика в целом, по нашим оценкам. Стоимость нефти, она, конечно, в моменте может опуститься до $20 за баррель, но, однако, вряд ли там задержится долго на этом уровне, то есть уровень 40-30, вот, в среднем по итогам года, это более вероятная цифра, даже скорее ближе к 40, чем к 30. Поэтому сценарий, что нефть будет стоить очень дешево, и Центробанк будет вынужден пойти на дальнейшее ослабление рубля к корзине, на мой взгляд, сейчас выглядит маловероятно.
В пятницу же положение российской валюты изменилось незначительно. К доллару она подорожала на 0,3% до 32 рублей 89 копеек, а к евро, наоборот, подешевела более чем на 0,5% до 42 рублей 40 копеек.
Экономический обзор от Ивана Трефилова. Далее в программе рубрика «Моя неделя».
Валерий, как прошла неделя у вас?
В трудах я приступил к перезаписи своей картины, которую сегодня снимаю. Вернее, делаю, она уже снята. Картина называется «Двойная пропажа». Вот остался заключительный этап, когда все звуковые дорожки сводятся воедино под изображение. Это у нас называется перезапись фильма.
А о чем картина?
Картина начинается с того, что пропадают в цирке два человека. Фокусник, который выступает на манеже, и зрительница, которую он приглашает из зала поучаствовать в его номере, и она заходит в шкаф и исчезает. Ну, потом выносят его конструкции с арены, он уходит, аплодисменты. Он уходит и исчезает. И вот начинают их искать. Это, так сказать, как бы поначалу кажется, вроде это детектив, но картина не об этом, а картина посвящена, в общем, нравственным проблемам. И о том, как мы порою глухи друг к другу, равнодушны, наполнены какими-то своими личными эгоистическими побуждениями. Вот этот замкнутый круг, из которого выйти очень сложно. Их сначала ищут, этих людей, а потом проходит год, и как будто их и не было. Все занимаются своими делами, своими проблемами. Жизнь идет дальше. Это такая притчевая история.
Ну что ж, это очень радостно, что вы сейчас работаете над новой картиной. То есть можно сказать, что экономический кризис до вас пока не докатился.
Целый год делается картина. Мы приступили к работе над фильмом в феврале месяце, и закончим мы в конце февраля. В конце февраля должна быть копия на одной пленке. То, что можно посмотреть в кинотеатре, в кинозале и так далее. Когда мы начинали, еще не было никаких вопросов, связанных с кризисом. Еще наши большие экономисты призывали нас менять валюту на рубли. Была другая совсем ситуация. Мы успели проскочить.
Валерий, а по вашим наблюдениям, кризис уже существенно отразился на российском кино?
Конечно. Во-первых, значительно уменьшилось количество проектов. И в кино, и на телевидении. Многие мои коллеги, которые должны были запускаться, стоят. Сократилось значительно производство и сериалов, процентов на 40. Вот ситуация такая.
С кинорежиссером Валерием Ланским беседовала Вероника Баде. 15:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве открылся архиерейский собор Русской Православной Церкви. Во Вьетнаме не менее 40 человек погибли в результате катастрофы речного парома. Поставки российского газа в Южную Осетию и Армению приостановлены из-за аварии на газопроводе в Грузии. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе «Время свободы» рубрика, подготовленная Лилией Пальвельвей.
Ключевое слово этой недели – заказ. В его новейшем, недобром значении. В понедельник в центре Москвы произошло убийство адвоката Станислава Маркелова, возвращавшегося со своей пресс-конференции. В первых же комментариях прозвучало: «Это заказ, это заказное убийство». Примечательно, что и на пресс-конференции, ставшей последней в его жизни, Станислав Маркелов, рассуждая об освобождении Буданова, тоже говорил о заказе.
То, что Буданова вдруг выпустили не 3 числа, а 15-го, это демонстрация о том, что решение суда было неинтересно, в нем вытерли ноги. Все это время прокуратура играет молчанку. Я открыто говорю, что прокуратура врет, что она бездействует. Хоть одно заявление, хоть формальное, прокуратуру вы слышали? Такое ощущение, что они просто сами подталкивают ситуацию, чтобы люди сделали вывод о том, что это был заказ.
К Елене Галяшиной, доктору юридических и филологических наук, обратимся с таким вопросом. Елена Игоревна, слово «заказ» теперь употребляют сплошь и рядом. Не кажется ли вам, что оно уже перестало быть сленговым?
Действительно, слово «заказ» вот именно в таком негативном, я бы сказала, даже криминальном значении стало фактически не только принадлежностью жаргонного употребления, но уже и вошло даже в академические словари современного русского языка, словари, которые выпущены в 2006, 2007, 2008 годах, уже фиксируют значение слова «заказать», которое управляет каким-то существительным, «заказать кого-то», как уже слово разговорное.
Но вот это удивительно, ведь никогда это слово не управляло таким образом существительным «заказать кого-то». Раньше говорили «заказать что?» «Книгу в библиотеке».
Да, заказать книгу, заказать пальто, заказать какую-то работу. Но в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века в журналистском языке в связи с печально известными событиями этого периода стало встречаться словосочетание «заказное убийство» и сокращенное его такое употребление слова «заказ». И оно в этот период начало подразумевать убийство, совершаемое за вознаграждение специально нанятыми людьми. Такое слово стало встречаться уже не только в языке журналистов, но и даже в комментариях, скажем, к Уголовному кодексу Российской Федерации.
То есть в юридических документах?
Да, это, конечно, не юридический термин, сразу оговорюсь. Его уголовно-правовой, так скажем, аналог – это убийство, совершаемое по найму. Но если обратиться к комментариям статьи Уголовного кодекса, в частности, вот статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», и посмотреть, как объясняется в комментариях квалифицирующий признак убийства, совершаемого из корыстных побуждений, то там встречается словосочетание «заказное убийство», причем слово «заказное» пишется в кавычках все-таки для того, чтобы показать его принадлежность к иной стилистической сфере. Но, тем не менее, вот оно входит уже в наш общий употребительный лексикон, правда, пока еще пометы разговорные.
Почему это слово быстро и ловко встроилось в нейтральную лексику?
Язык лучше, чем что-либо, отражает жизнь общества. Действительно идет рост преступлений, которые совершаются по найму. Если мы будем говорить «лица, организовавшие убийство, за вознаграждение», это очень длинная конструкция, и она сложна для восприятия. А если мы говорим «заказчик», всем понятно, о чем идет речь. Тем более, что слово «заказать», допустим, кого-то, именно с таким управлением не имеет другого значения, положительного. Тот факт, что преступления, которые совершаются именно с высоким уровнем профессионализма, превращает заказные убийства в преступное предпринимательство. И это отражает язык. Заказ – это такое циничное, холодное слово. Можно вот просто купить лишение жизни другого человека за деньги.
Разъясняет Елена Галяшина. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Несмотря на то, что в этом году Татьянин день был перенесен с 25 на 24 января, многие студенты по традиции все равно отмечают праздник воскресенья. Репортаж нашего корреспондента Ольги Вахончевой.
Традиционно Татьянин день широко празднуют в России именно 25 января, в день Святой Татьяны, покровительницы студентов и педагогов. Напомню, в этот день, в 1755 году, императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. А с 2005 года день студенчества стал общероссийским праздником. То, что в этом году его перенесли на день раньше, из-за начала 25 января работы Архиерейского собора Русской Православной Церкви, столичные студенты особенно не расстроились. устроились. Говорят, что праздник теперь растянется на 2 дня, чему, к примеру, учащаяся 2-го курса Российского государственного университета туризма и сервиса Татьяна только рада.
2 праздника в 1 день, почему это плохо? Мы каждый день гуляем. Когда остается сессия, гуляется каждый день. Но сегодня у нашей подружки день рождения, и отмечаем как день рождения. Ну, день студента же 25 января, поэтому отмечается 25 января, как весь день студента.
Кстати, вероятно, поэтому вечером 24 января на Воробьевых горах, традиционном месте сбора всех московских студентов, людей было немного. За долгие годы у студенчества сложились определенные традиции, которые приносят, как они считают, удачу. К примеру, в Татьянин день необходимо чокнуться с памятником Ломоносову во дворе журфака МГУ, либо почесать за правым ухом бронзовую собаку пограничника на станции метро «Площадь Революции». Появляются ли с годами новые приметы удачи, мне рассказал присоединившийся к нашему разговору с Татьяной студент 3-го курса Московского энергетического института Иван.
Ну, новые традиции, вот сейчас новый памятник где-то установили в городе Москве, да? Там 2 башмака и 5 копеек. То есть сюда многие приходят даже перед сессией и кидают монетки. Вот, а так в основном, да, вот тоже на площади Революции собаки нос трут, вот там.
У нас студент надеется еще сдать сессию свою. Кто сдает сейчас?
Официальная часть праздника все-таки прошла в субботу. Студенты принимали поздравления от почетных гостей. Для них были организованы концерты и дискотеки. Однако многие из них предпочитают отмечать праздник в узком кругу. На большие гуляния нет денег. Виной всему кризис, говорит студент Российского государственного университета туризма и сервиса Павел.
Кризис, и мест не хватает, и я помогаю родителям тоже, они какую-то часть вносят, и я какую-то часть вношу, свою какую-то лепту, чтобы не на родительских шеях сидеть, чтобы тоже оплачивать.
Однокурсница Павла Татьяна кризис никак не ощущает.
Кто-то платит, так и платит, на нас кризис никак не сказывается.
Вам цены за оплату за учебу не повышают?
Нет, не повышают, она как зафиксирована в начале года, так и не будет до конца года. Нет, ну не знаю, как в других институтах, но лично в моем институте, как она была зафиксирована в начале года, так она и будет зафиксирована дальше.
А вот у студента 3-го курса Московского энергетического института Ивана ситуация иная.
Цены за институт, конечно, каждый семестр повышаются. 1000 там и более бывает, суммы повышаются, конечно. Кризис этот действует, конечно, на всех. Реально для студентов мало стало работы, потому что многие частные даже фирмы закрываются, и многие даже государственные структуры сокращают народ, потому что этот кризис, опять же, он никому на руку не идет. Для студентов все было, если раньше много работы, да, до кризиса, то сейчас во время кризиса меньше работы, потому что сейчас... Потому что студенты же не могут каждый день работать, они же еще учатся, и вот для этого, и поэтому их не берут сейчас, потому что они не будут каждый день, они не будут такую большую пользу приносить, как другие работники. По ночам начинают работать, все равно деньги им нужны, как студентам.
По ночам работать начинают где?
В магазинах?
В любых магазинах, в любых организациях даже. Где ночью берут, в какие-то магазины.
Где предлагают работу, даже в ночь идут работать.
Да.
А скажите, пожалуйста, учиться и не работать сейчас невозможно?
Ну, в принципе, это возможно, если очень обеспеченные родители или если много денег. А так вообще в основном сейчас многие студенты и учатся, и работают, как-то совмещают работу, потому что сейчас обучение в основном платное же везде. И вот они обычно и работают, чтобы платить хоть сколько-то денег за обучение.
Самое главное, говорят студенты, не быть отчисленным из вуза, потому что поступить сегодня в высшее учебное заведение, даже имея прекрасные знания, но не имея денег, довольно сложно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу рубрика «Моя неделя».
Михаил, как прошла у вас неделя?
Вы знаете, Вероника, неделя у меня прошла изумительно, потому что так сложилось, что у меня была командировка, по работе. Замечательную страну Италию. И это была интересная командировка, потому что там проходил замечательный такой русско-итальянский симпозиум, касающийся не просто сердечной хирургии, а касающийся особого характера кровотока в сердечно-сосудистой системе. Это моя любимая тема, потому что кровоток в сердце и в крупных сосудах спирально закручен. И вот конференция была посвящена именно этому. И там участвовали и физиологи, и вообще чистые физики, гидравлики и так далее. А я делал там сообщение о том, как я стараюсь в хирургии, в практической, использовать вот эти принципы спирального вращения крови. Конечно, поехал в Италию, я не упустил все-таки возможности немножко поездить по стране и побывал в нескольких замечательных городах. И вот что я вам хочу сказать, что существует прямая связь, скажем, между кривизной итальянских площадей, ну, например, Сиене такая Пьяцца дель Кампо, которая напоминает ракушку. И вот эта кривизна этой площади, это вот тот же самый закрученный поток в сердце, и завиток в сердце чем-то напоминает завиток этой ракушки. Ну, я видел много прекрасных вещей, и фрески Джотто, знаменитые в капелле такой скровенье в Падуе. Я побывал, естественно, и во Флоренции, и в Уффици зашел, и так далее. Понимаете, я живу всю жизнь в двух таких сферах, как бы в сфере искусства и в сфере сердца и сердечной хирургии. И здесь вот это, по-моему, идеально совпало. Я еще раз в этих итальянских городах убедился в том, что моя идея о том, что мир построен на одних и тех же гармонических законах, и что искусство и, скажем, хирургия сердечная, они имеют много общего. Вот я еще раз подтвердил для себя и убедился еще раз в том, что это так и есть.
А как же поживает вторая ваша ипостась? Ведь вы, помимо основной деятельности своей, еще и известный коллекционер живописи.
Ну, я собираю живопись иного времени, иного стиля. Ну, другую, чем та, с которой я сейчас встретился в Италии. Но и здесь я вам должен сказать, что и тут есть единство. И я бы мог, я собираю живопись там, так называемых нонконформистов, ну, вторую половину 20 века в России. И я вам скажу, что этот период исторический, скажем, как и Ренессанс, он имеет свое начало, свой высокий период, свой упадок. И это тоже иллюстрирует, что искусство во все времена, как и жизнь, оно развивается по одним и тем же законам. Вот. А как поживает моя коллекция? Ну, в условиях кризиса экономического она, в общем-то, поживает довольно плохо, но она существует, она не распродается, но пополнения не так часты, но все-таки она живет.
С кардиохирургом Михаилом Алшибаем беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня программа «Мифы и репутации» построена вокруг документального фильма «Голливуд. Русская дорожка», снятого режиссером и журналистом Мумином Шакировым. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16:07 по московскому времени. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.